Господин Делорж сперва преклонил колено перед княгиней, затем перед Данусей. Поднявшись с колен, он замер в молчании, одетый в торжественные доспехи, по сгибам которых скользили красные отблески пламени, высокий, неподвижный, охваченный восторгом от лицезрения девушки в белом с венком бессмертников на челе, которая и ему показалась ангелом, сошедшим с окна готического храма. Но вот ксёнц подвел Данусю к постели Збышка и, покрыв им руки епитрахилью, начал обычный обряд. По доброму лицу княгини катились слезы, но душа ее в эту минуту была спокойна. Она думала, что совершает добрый поступок, соединяя этих двух чудных и невинных детей. Господин Делорж снова опустился на колени и, опершись обеими руками на рукоять меча, казался рыцарем, которому явилось видение, а Збышка и Дануся повторяли по очереди за ксензом слова: «Я беру тебя себе». И словам этим, тихим и сладостным, вторил стрекот сверчков и треск дров в камине. Когда обряд венчания кончился, Дануся упала к ногам княгини, которая благословила молодых, и, вверив их покровительству небесных сил, сказала: «Возвеселитесь теперь, ибо она принадлежит тебе, а ты ей». Тогда Збышка протянул Данусе свою здоровую руку, а она обвела его шею, и с минуту слышно было только, как они, приникнув устами к устам, повторяют друг другу: «Ты моя, Дануська, ты мой, Збышка». Но от чрезмерного волнения Збышка скоро ослабел и, опустившись на подушки, стал тяжело дышать. Однако он не лишился чувств и, по-прежнему улыбаясь Данусе, вытиравшей ему лицо, покрытое холодным потом, все повторял: «Ты моя, Дануська». А она всякий раз склоняла свою непокрытую головку. Увидев эту картину, господин Делорж окончательно растрогался и заявил, что ни в одной стране ему не приходилось встречать таких чувствительных сердец, и что поэтому он даст торжественную клятву драться пешему или конному с любым рыцарем, чародеем или огненным змеем, который посмеет помешать их счастью. Он и в самом деле тут же поклялся в этом на крестообразной рукояти своей мизерикордии, то есть небольшого меча, который служил рыцарем для добивания раненых. Княгиня и ксёнц Вышонок были призваны им в качестве свидетелей этой клятвы. Княгиня, которая не могла себе представить свадьбу без веселья, принесла вино, и все стали пить. Так текли часы ночи. Переборов слабость, Збышка снова привлек к себе Данусю и сказал: «Коли отдал мне тебя Господь Бог, никто не отнимет тебя у меня. Но жаль мне, что ты уезжаешь, ягодка моя красная». «Я приеду с батюшкой в Цеханов», — ответила Дануся. «Только бы ты не захворала, или иная беда не стряслась над тобой. Храни тебя Бог от всякой напасти. Я знаю, ты должна ехать, Вспыхов». «Эх, благодарение Богу и милостивой пани, ты уже моя, а уж раз мы связаны узами брака, нас ничто теперь не разлучит». Тайно, ночною порой они обвенчались, и скоро уж надо было им расставаться. Поэтому порой странная тоска охватывала не одного только Збышка, но и всех остальных. Разговор обрывался. Время от времени притухало пламя в камине, и головы погружались во мрак. Ксёнц Вышонок подкидывал тогда на горящие угли новых поленьев, и когда сырые дрова начинали жалобно сипеть, говорил: «Чего жаждешь ты, душа, страждущие в огне чистилища?» Ему отвечали сверчки, потом пламя, вспыхнув, вырывало из мрака бессонные лица, отражалось в доспехах господина Делорша и озаряло белое платье и бессмертники на голове Дануси. Собаки во дворе снова стали лаять в сторону бора, так, как лают они всегда на волков. Текли часы ночи. Все чаще воцарялось молчание, и княгиня сказала, наконец: «Господи, зачем так сидеть после венчания, так лучше было бы пойти спать. Но раз уж нам надо бодрствовать до утра, Так перед отъездом сыграй же, ягодка, нам со Збышком еще раз на лютне.